Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую всех, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить об эпохе великих реформ в период правления императора Александра II, которые начались в 1860-х годах и коснулись многих-многих сфер и областей жизни нашей России. Слушайте продолжение.
А вот если говорить про помещиков, вот русская классическая литература в пореформенную эпоху, она нарисовала просто вот такую совершенно трагическую экспоненту деградации дворянства. Ну вот смотрите, я просто показываю так доступно. Тургенев. Поэзия дворянских гнезд.
Да.
Гончаров. Кризис дворянских гнезд. Уже и Обломов, и тем более Обрыв, и так далее. Салтыков-Щедрин, господа Головлёвы, да. Агония, там уже из дворянских гнезд просто трупный запах натуральный. Чехов-Вишневый сад, крах.
Крах.
Разорение, и вчерашний крепостной покупает имение.
Да.
Но это не самая нижняя точка падения. Самая нижняя точка падения – Горький на дне.
Горький на дне.
Барон в ночлежке.
Да.
Конечно, не каждый раз.
А Гоголь «Мертвые души».
Нет, это предыдущее.
Это предыдущее.
Да. Там нравственные проблемы, там экономически еще все старая реальность. Вот, а я имею в виду именно пореформенную реальность. Конечно, далеко не каждый разоряемый дворянин попадал в ночлежку, и далеко не каждое разоряемое имение покупалось вчерашним крепостным, но сам процесс вот деградации и экономической, и социокультурной дворянских имений, оно было зафиксировано всеми без исключения, и оно коснулось огромного количества людей, огромного количества биографий. Ну, например, скажу факт. Было, например, такое имение, которое называлось Онег. Это Новгородская губерния, нынешняя Новгородская область. Вот почти ситуация Вишневого сада, разорение и все прочее. Вот помещичья семья, у которых был мальчик по имени Сережа, а фамилия у этого помещичьего отпрыска была Рахманинов.
Все. На минутку.
На минутку, да. Вот. И это очень многих коснулось. Поэтому я хочу сказать, что вот этот плач Аболта Балдуева, Некрасовского, ну, кто читал «Кому на Руси жить хорошо», там одна фамилия чего стоит, вот, какой-то барин кругленький, усатенький, пузатенький, венгерка с бранденбурами, вот, и вот его рыдание, когда уже ему крестьяне задали вопрос, вот, ищем счастливых,
да.
Помещик сперва хохотал до упаду, а потом к концу монолога он, помещик, зарыдал. Вот. Кстати, никто не рыдал больше у Некрасова, ни крестьяне, ни священник. Счастливых-то никого не оказалось. Вообще, ведь это, кстати, когда Александр II начал анализировать ситуацию, он потом написал в дневнике: «Грустно и непонятно». Но я от себя бы ему ответил, государю-императору, через 160 лет. Нормальное состояние на старте реформы.
Да дело даже не в старте. Понимаете, мы насколько человек привыкает к удобству. Да. Понимаете?
К удобству, к привычке.
Привычке, да. И да. Когда вдруг зеркало тебе говорит, что ты не то за тот, кого ты себя можешь выдавать.
Да, портрет Дориана Грея начинается.
Понимаете? Это страшно. Да.
Но
а встряска всегда.
Да.
Нравственная и внутренняя, она
любая,
она только в движении.
Кстати, вперед. Это на нашей памяти 90-е годы у нас получили прозвище лихих 90-х. Вот, и ведь при этом на памяти у всех издержки реформ. А никто при этом как-то не осмысляет, что плодами реформ 90-х, реформы 90-х, кстати, были в 1000 раз болезненнее реформ Александра II и по объективным, и по субъективным причинам. Но ведь элементарно мы плодами этих реформ пользуемся все, привычно. И рыночная экономика, да, худо ли добро, и сотовыми телефонами, и интернетом, и какими-то обрывками, клочками свободы, которые пока еще существуют, и даже элементарно помидорами и огурцами зимой.
Да.
Потому что кто застал советскую эпоху, помнит, что это или один мандаринчик на Новый год. То есть мы привычно пользуемся плодами последней российской реформы, продолжая при этом ее проклинать. А я вам другой пример приведу, очень интересный. Вот буквально лет так 10 назад в Соединенных Штатах Америки в средних учебных заведениях, в школах, гимназиях и колледжах провели такую акцию, попросили, ну, сейчас, если мне память не изменяет, 45-й или 46-й президент, тогда был где-то 42-й, наверное, вот так вот, попросили всем американским президентам, которые были в истории, выставить оценку по пятибалльной системе. Так вот, чистую пятерку получило 3 человека. Это Джордж Вашингтон, Авраам Линкольн и Франклин Делано Рузвельт. Ну, по вполне понятным причинам. Вашингтон – отец-основатель страны, победитель американской революции. Авраам Линкольн – спаситель единства страны и освободитель негров. Франклин Делано Рузвельт – автор блистательных реформ и победитель во Второй мировой войне. А в чем изюминка? Что все трое при жизни имели рейтинг в 4%. Как Ельцин. Или как Александр II. То есть на старте реформы всегда для начала оборачиваются издержками. Психологическими,
да,
понятными абсолютно, потому что ломка. Вот. И сплошь и рядом и экономические, потому что для того, чтобы заработала отдача от реформ, требуется какое-то время.
Да.
А издержки, связанные с ломкой существующей структуры, тем более, если реформа... Кстати, это одинаково, что реформа компромиссная, как у Александра II, что реформа радикальная. Понимаете, потому что, скажем, ну... Можно привести в пример, скажем, ну, самые радикальные реформы, это, скажем, реформы Мустафы Кемали Ататюрка в Турции. Вот, то есть там была такая радикальная реформа, по сравнению с которой петровское бритье бород там овечьими ножницами выглядит вообще пансионом благородных девиц. Я всегда привожу пример, что там Ататюрк вообще нации объявил так... Вот у нас совершенно нет времени на раскачку, цитата. Поэтому мы с завтрашнего дня меняем язык. Говорили на старотурецком, будем говорить на новотурецком. Мы с завтрашнего дня меняем алфавит. С арабской вязи переходим на латиницу. Мы с завтрашнего дня меняем моду. Снимаем фески, тюрбаны, челмы, одеваем шляпы, бреемся, сбриваем... А вот это обязательное условие. Он, кстати, прекрасно понял, потому что есть теория символического интеракционизма, от таких вещей меняется поведение. И совершенно реальный случай. К Ататюрку пришла делегация стариков из провинции и сказала: господин президент, разрешите нам умереть в старотурецком. На что он ответил: из уважения к вашим сединам разрешаю всем отрубить головы, не снимая с них тюрбанов. Это было. Это было. Вот. В обоих случаях камни в ботинках будут весьма солидные. Потом, сейчас современная Турция Ататюрку поставила памятник как человеку, который создал ту современную Турцию, которую мы знаем, и куда мы ездим к ним на курорты, где все включено.
Да. Ну, у нас это все-таки происходило гораздо мягче. Да.
Но я приведу пример, знаете, параллелизм с Соединенными Штатами, но... Смотрите, в Соединенных Штатах Америки приход к власти Линкольна, кстати, не радикального реформатора, а умеренного. Ему за это тоже там шпыняли, были сторонники радикальных реформ. Вот, скажем, Тадеуш Стивенс, к примеру, в его же администрации. Линкольн был умеренный реформатор. Вот, сразу гражданская война. Сразу 11 штатов откололись. Это еще, кстати, могло и больше отколоться. Линкольн еще вовремя на тормоза, там некоторые нажал. Тем не менее, 11 штатов и самая страшная война за всю историю США. До миллиона погибших. В России, в Александре II, в то же самое время, при том, что реформа Линкольна по отношению к неграм была столь же умеренной. Негры получали свободу, вообще не получая земли. В России получали меньше, чем хотелось, но получали. Да, негры в Америке просто получили юридическую свободу, земли им вообще никто не дал. Это даже не обсуждалось. Так вот, в России в общей сложности максимально погибло где-то 250 человек.
250...
Это с учетом восстаний в Бездне и Кондеевке. Все кровавые столкновения после...
Крестьян.
Крестьян.
Да. Всего 250.
Да, ну иногда называют цифру в 400, но даже не 1000. Это с учетом эксцессов, это с учетом того, что в Бездне и Кондеевке войска реально стреляли залпами на поражение, понимаете? В мужчин, в баб там и так далее, ну, и да. Все прочее. Антона Петрова, кстати, поймали и расстреляли.
Что дальше происходило, Дмитрий Владимирович? Какова адаптация, следующий этап?
А вот следующий этап – это великий 1864 год.
Так.
Потому что, вы знаете, вообще в истории реформ Александра II три даты. Это 1861 крестьянская реформа. Забегая вперед, скажу, в 1874 военная реформа.
Ну, а до этого финансовая.
А до этого 64-й, смотрите, финансовая.
63-й, по-моему.
64-й. Ну, там с предварительным этапом.
Да, да, да.
Финансовая, земская, судебная, цензурная.
И образование.
Образование высшее, образование среднее. Среднее. Вот об этом во всем сейчас надо сказать.
Да, да.
Значит, вот этот блок реформ, вот это, безусловно, самая настоящая мирная революция. Ну вот смотрите. Причем, знаете, я еще раз повторю свою мысль.
Ну, это необходимости порождения и следствие уже начавшейся крестьянской революции.
Конечно,
да?
Но...
одно
да,
без другого...
Безусловно. Но они и самоценны, потому что многие реформы, например, земская или судебная, они напрямую с отменой крепостного права не связаны. Это просто логика модернизации. Mm. Вот я, знаете, я все время это слово употребляю, это тема моей диссертации, и это тема моих вообще исследований. Кстати, если вы обратили внимание, в современной России слово модернизация исчезло из политического лексикона. Вот, между тем, нам рано или поздно все равно придется к этому вернуться. Потому что процесс, понимаете, я объясню, модернизация, то есть буквально осовременивание, это процесс, который перманентен для развитого мира, я не говорю для западного мира. В современный западный мир включает в себя не только Запад. Он включает в себя Японию, там, Корею, Тайвань, Эмираты там, и так далее. Вот. Так вот, для развитого мира модернизация перманентна уже четвертое столетие. Это не то, что провели и успокоились. Это как ремонт, понимаете, это как приборка квартиры. Вот понимаете, если вы один раз помыли пол, там пропылесосили, наклеили новые обои, это не значит, что вы должны успокоиться до самого конца да. своей жизни, потому что обои могут подтечь. Там,
но кто-то успокаивается.
И это ошибка.
Кто-то успокаивается и мотивирует, денег нет. Сейчас сделать ремонт, это...
Это да, но просто дело в том, что лучше делать это тогда, когда это нужно, а не тогда, когда крыша будет проваливаться.
Ну, да. Да, да.
А уж, извините, пылесосить надо каждую неделю. Иначе ваша прекрасная евроквартира превратится в свинушник элементарно.
Да, 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 да.
Или будет, как в «Незнайка на Луне», этот Жулио говорил Спруцу. У вас, говорит, мусорно, но мы не будем прибирать эту комнату, перейдем в следующую, когда нас видим там перейдем в третью. Пока да. не загадим весь дом, а там
да.
видно будет.
Да.
Вот, нормальный хозяин так не поступает. И вот смотрите. Значит, ну, во-первых, земская реформа. Вот знаете, рассказываю о ней с колоссальным удовольствием, потому что в ней участвовал один мой предок. Мой прапрадед по материнской линии Николай Васильевич Суворов. Кстати, интересный факт, он по документам был из крестьянского сословия, но при жизни стал дворянином, потому что табель о рангах действует, дослужился до действительного статского советника, получил Анну на шее, орден знаменитый, он стал дворянином. Эта система действовала. Так вот, что такое земская реформа? Я сейчас вам, знаете, совсем вульгарно современню эту ситуацию и скажу так, чтобы вызвать у вас шокинг и интерес. Это советская власть. Та советская власть, которой, кстати, в Советском Союзе не было. В Советском Союзе советской власти не было, там была партийная власть. Это не одно и то же. А вот советская власть, то есть власть советов,
да.
Кстати, эта система, чтобы слушатели знал, действует практически во всем мире. Например, есть изумительное испанское слово «хунта». У нас оно носит негативистский характер, там что там со времен Советского Союза. А вообще-то это слово переводится как «совет».
«Совет».
Да.
Ну, поэтому испанская, и власть советская.
Да, испанская «хунта», по-итальянски «джунта». Так вот, если вы приедете в любую испаноязычную страну, а их, как известно, много, вот вам нужно будет, скажем, обратиться в органы местного самоуправления, пожалуйста, в хунту такую-то. Понимаете? Это во всем мире, под разными названиями. То есть это в России вот использовали древнее допетровское словечко, слово «земство» от слова «земля». Вот. Но это что такое? Это выборные советы органов местного самоуправления. Это, кстати, то, что в свое время намечала еще избранная рада при Иване Грозном. Потом была задавлена опричниной. И вот Александр II это реализовал, что на местах организуются органы местного самоуправления, выборные.
Вот эти советы.
Советы. Да, кстати, они были внесословными. Вот. То есть избирался председатель земства, земское управо. И вот для чего это было сделано? Ну, во-первых, такой страной, как Россия, по территории управлять из одного центра невозможно.
Да.
Это даже сегодня сказывается. И вот смысл: каждый субъект федерации обладает какими-то чертами суверенного государства.
Но у нас же был СССР.
Кстати, СССР по Конституции вообще был конфедерацией, даже не федерацией, а конфедерацией, с правом выхода. Но кто бы на это решился? На самом деле там партийная власть все под себя подминала. Поэтому управлять все из Петербурга, кстати, еще отмечу, в советские годы хотя бы было железные дороги и хотя бы было радио и телевидение, а в наши дни хотя бы интернет. А ведь, извините меня, вы перенеситесь в 1863-64 год, пока что еще одна железная дорога. У нас железнодорожный бум начнется через 20 лет.
Ну что ж, каждому свое, и в то время об этом и думать не могли, правильно?
Да.
О том, что куда двинется.
Вообще, да, вообще я вам всем рекомендую сходить. У нас есть изумительный музей в Екатеринбурге, музей ямщиков в литературном квартале.
Да.
Сходите, только не говорите, что вас не предупредили. Там будет очень много интересной, пикантной информации. Например, что ямщиков кормили, но не мыли их. Не было на станциях бань. Вот ночевали они вообще за городом. И отсюда знаменитая фраза у Чехова. Помните, откуда ж вони взяться, барин? Ямщики при лошадях дрыхнут, а господа не пахнут.
Да.
Мои no comments. Так вот. И вот что такое земство? Земство взяло на себя местные задачи. А ведь что такое местные задачи? За дорогами следить, что такое русские дороги?
Да.
Да. Решать проблемы образования. Возникает земская школа. Величайшее завоевание этой реформы. Ведь дело в том, что до этого были церковно-приходские школы.
Да, да.
Это был самый начальный уровень. Соборяне Лескова. Читайте, там все написано. Вот. В земских школах, во всяком случае, работали профессионалы. То есть люди заканчивали учебное заведение, ехали туда работать. Там совершенно другой уровень. Кстати, между этими двумя типами школ была жестокая конкуренция. Отцу Ленина, Илье Николаевичу Ульянову, это стоило инфаркта. Потому что он как раз был попечителем учебного округа. Как и мой прапрадед, между прочим. Так вот. Ну и, конечно, самая больная, там куча всяких, вся социокультурная, экономическая жизнь провинции легла на плечи. Кстати, на какие шиши они будут это делать? На собственные взносы.
На собственные взносы?
Да, казна это не финансировала. Это как акционерное общество. Люди туда вступали со своими деньгами, создавали кассу и из этого как-то вертелись.
Что ж, на сегодня мы завершаем. Ну, а продолжение нашего цикла в рамках передачи «Разговоры об искусстве» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, культурологом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске. Мы продолжим говорить об эпохе великих реформ императора Александра II в России. Российской империи в 1860-е годы. Всего вам доброго, до следующей встречи. Разговоры об искусстве.